В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и телезрители от программы «Крымский пармезан». И с вами Александр Янковский и Станислав Юрченко. Здравствуй, дорогой Станислав Юрченко.
Здравствуйте, дорогой Александр. Здравствуйте. Как же я рад, что вы, наконец, в этой студии. Вы знаете почему? Потому что здесь не только мы с вами, а еще и самые интересные, забавные и веселые новости из Крыма за неделю.
Да. Крым богат на такие новости. Вот на этой неделе в Крыму традиционно подконтрольной России крымские чиновники продолжали считать туристов. Ну, у них такое обычай, они, наверное, спать не ложатся. Знаешь, вот кто-то считает баранов, а крымские чиновники считают туристов.
Вы понимаете, они говорили о том, что в Крыму будет круглогодичный туризм, я думал, что люди будут ездить круглый год в Крым, но нет, они круглый год просто считают. Ведь и вправду, каждую неделю появляются новые новости с новыми подсчетами о количестве туристов. Это хобби или это попытка имитации деятельности?
Это болезнь, я думаю. Сергей Аксенов на этой неделе утверждает, что с начала года оккупированный Крым посетило 6 миллионов и 800 тысяч туристов. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, больше всего гостей приехало из Москвы, Московской области, Петербурга, а также Приволжского и Уральского округов соседней России. Но и Аксенову также примерещилось еще, что 1,035,000 человек приехали в Крым с материковой части Украины. Данные об общем количестве туристов также прокомментировал подконтрольный господину Аксенову, ну и, собственно говоря, и России, соседний министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. По его словам, количество туристов уже якобы превысило прошлогодний показатель на 10%. Давайте послушаем.
Кроме количественных показателей, есть еще и качественные. Прежде всего, они связаны с налоговыми поступлениями, безусловно. За первое полугодие плюс 25% по отношению, опять же, к прошлогодним показателям. Но мы ждем то, что основные все-таки поступления будут в период за июль, август, сентябрь. И, соответственно, эта цифра серьезно достаточно прирастет. Если сейчас в экономике Крыма туризм занимает порядка 7% официально, по данным Крымстата, то мы понимаем, что благодаря смежному бизнесу, общепиту, транспорту, экскурсионки, это, ну, как минимум 20-25% по экспертным оценкам.
Слушай, не надо господину Волченко останавливаться на экспертных оценках. Посчитать, сколько на самом деле туристов приезжает в Крым, очень просто. Вот как в соседней России, в Краснодарском крае, он граничит, кстати, с оккупированным Крымом. Там ввели туристический сбор. И каждого туриста его просто-напросто отоваривают на небольшую сумму 10 рублей. Но, тем не менее, взяли и получили какую-то определенную сумму, там что-то около 190 с чем-то миллионов рублей. Не буду врать, не буду говорить про точную цифру, но, тем не менее, введите этот туристический сбор, так называемый, и вы тогда точно получите цифру, сколько же на самом деле приехало в Крым туристов. А пока что выходит так. Сидит господин Волченко вместе с господином Аксеновым, смотрит в справочник столяра либо в тот, либо в третий угол и называет цифру от балды. И говорят, 6 миллионов, нет, 36 миллионов, 56 миллионов приехало туристов. Но пока что остановились на цифре в 7 миллионов, потому что в следующем же году надо будет сказать, что 7,5 миллионов туристов приехало. Хотя на самом деле все посчитать достаточно просто. Еще один очень важный момент. Если на самом деле в Крым бы приезжало бы 7 миллионов туристов, а сейчас в Крыму живет 2,5 миллиона человек, то это означает... Это означает, что в какие-то моменты, да, особенно, например, поскольку 80% людей приезжают в Крым именно в летние месяца, и это не на один день, а на несколько дней, то в эти дни Крыму бы понадобилось бы продуктов в два раза больше, чем, например, зимой.
Но это минимум в два раза.
Минимум в два раза больше. И так далее. Не только продуктов, воды, других там, топлива, услуг каких-то. Да. И все это бы, конечно же, находило бы отражение в тех налогах, которые уплачиваются вот в подконтрольной России крымский бюджет. Но нет этого. Не говорят нам об этом. Нам называют плюс 7%, да? Ну, слушайте, вот плюс 7%, вот возьми от 2,5 миллионов населения людей, умножь на 7%, вот ты и получишь, сколько на самом деле приезжает там в неделю или месяц туристов.
Это будет немного, насколько я понимаю. Ну, хорошо, Волченко же должен был что-то говорить еще кроме этого.
Это конечно.
Же вот, есть какие-то конкретные цифры?
Есть, смотри.
Я вам не верю.
Нет, есть очень конкретная цифра. Но это сказал, во-первых, не Волченко, это сказал Алексей Черняк. Он спорит уже с господином Аксеновым. Аксенова. Он говорит, что нет, не 6 800 000 туристов приехало в Крым, а уже приехало, приедет там 7 миллионов человек, ну, правда, до конца года, а в следующем году, с учетом того, что откроется железнодорожное сообщение, турпоток будет около 7,5 миллионов человек. А вообще, по его словам, инфраструктура полуострова позволяет принимать до 10 миллионов человеков, я бы даже сказал, в год.
А где?
Вот, ты знаешь, мы задавали на этой неделе вопрос разным экспертам крымским, вот которые непосредственно сейчас работают на территории полуострова. Они говорят, ребят, но вот максимум вообще, вот что называется, в санаториях, пансионатах, домах отдыхах, гостиницах можно принять 2 миллиона человек. 2 миллиона человек. Да, вот остальные еще там, допустим, там какие-то там 4 миллиона человек, их можно, например, добрать 2 миллиона человек в год. Все. 4 миллиона человек, пусть 5 миллионов человек, можно добрать, что называется, за счет частного сектора. Вот те люди, которые приезжают. Но те люди, которые приезжают в частный сектор, это приезжают в основном летом. То есть летом, что называется, полежать на пляже, ракушки-медянки, да, пособирать.
Кто приедет в частный сектор, например, зимой в Гурзуф? Чем там люди будут заниматься в Ялте? Ну вот что там делать?
Гурзуфничать.
Гурзуфничать?
Ялтиничать. Ялтиничать, да. Но смотри, то есть получается, что на самом деле все, что они говорят, это такое надо делить. Вот господин Лиев, бывший министр курортов и туризма Крыма, Александр Лиев, он предлагает вообще эти цифры делить минимум на 8. Потому что по его подсчетам там 700-800 тысяч всего лишь навсего сейчас принимает Крым туристов. И это ощущается не только посредством размещения, это отмечается и по самим, и по не отелям, и по рынкам, и по магазинам. Но, тем не менее, вот еще один момент, Стас, и я потом умолкну на какое-то время. Дело в том, что на этой неделе, опять-таки, господин Волченко, он сказал, что да, к ним обращаются туристы и жалуются на дороговизну крымских отелей, на дороговизну крымских рынков, на дороговизну и так далее, и тому подобное, и на низкое качество этих туристических услуг, которые оказывают якобы избалованным россиянам. И вот что сказал господин Волченко в ответ на это. Он сказал, что, извините, но с ценами мы ничего сделать не можем. Давайте послушаем господина Волченко.
На одно из первых мест выносится ценообразование. Причем не только отдых и непосредственно размещение в гостиницах, но и стоимость питания, стоимость дополнительных услуг и так далее. Какие бы административные шаги ни предпринимались и ограничения в этом смысле, единственный действенный метод, это доказано в мире экономика, это конкуренция. Но это надо тоже понимать, то что если сюда зайдут, и когда, вернее, сюда зайдут большие игроки, то придется выстраивать и уровень сервиса, чтобы он соответствовал той цене. Потому что, это бизнес, здесь кто успел, тот и молодец.
Господин Волченко, да, понимаешь, он правильно вначале сказал, потом поправился, он сказал, если сюда, имеется в виду в Крым, в оккупированные зайдут большие игроки, зачем большим игрокам заходить в Крым, попадать? Вот есть четкое, значит, определение, что запрещены любые инвестиции в туристический бизнес, а также в бизнес, связанный с добычей ископаемых, ну, например, нефти или газа на территории Крыма. Это европейские санкции, есть еще американские санкции. И ведь представь, какой-нибудь большой игрок, какая-нибудь сеть отелей, а ведь, как правило, вот сейчас делают на таких туристических направлениях основную кассу, что называется, вот это сетевые отели. Вот зачем ему заходить в Крым? Зачем ему открыть один отель для того, чтобы все остальные отели его сети по миру, там, а у них может быть там 50 или 100 отелей, чтобы они все попали под санкцию? Ради чего? Ради того, чтобы господин Волченко, не знаю, об этом сказал в эфире какой-нибудь крымской радиостанции, которую услышат 10 человек. Это не наша радиостанция, это та радиостанция, которая там работает сейчас на полуострове. Зачем? Я, честно говоря, я не могу понять логику вообще этих людей.
Я не могу понять другое, если честно. Как будут считать туристов в следующем году?
Как? С помощью справочника столяра?
Нет, будет сложнее. Все дело в том, что Крым откажется от религиозного туризма.
Религиозного туризма?
Во-первых, он в Крыму был, чтобы вы понимали, потому что от него не просто отказываются, а отказываются прямо на высшем законодательном уровне, потому что из местного законодательства исключено понятие религиозный туризм. В этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю, так называемого Госсовета Крыма. В ходе очередного заседания первой сессии депутаты в первом чтении поддержали поправки в статью 1 так называемого закона о туристской деятельности в Республике Крым, предложенные главой комитета по туризму, курортам и спорту, уже вышеупомянутым нами, Алексеем Черняком.
Предлагается исключить лиц, посещающих страну или место временного пребывания в религиозных целях. То есть их предлагают не считать туристами.
Вот, и вот скажите
мне... В новой редакции закона... закона, закон сейчас, после его окончательного принятия утратит силу и исчезнет понятие «религиозный туризм», говорится в сообщении пресс-службы.
И вот что теперь, да, вот люди приезжают в Севастополь, вот под Севастополем есть прекраснейшее место, где якобы крестили Русь, да, люди туда приходят.
Вот, есть такая легенда, да.
И что происходит в этот момент? Они что приходят, почему? Потому что они верующие, и в этот же момент они исключаются из списка туристов, которые посетили Крым, потому что туристы, религиозного туризма же нет.
Ну, да.
А получается, но если эти люди верят в то, что в ту легенду, которую вот представила Россия всему миру в 2014 году, о том, что
это
Крым якобы...
Это колыбель русского православия,
нет,
да?
Ну, что Крым вернулся в родную гавань, это колыбель русского легенду, православия. Так. Это что же верующие люди? И получается, они кто? Не туристы.
Они все не туристы. Да. То есть, видишь, да, интересный момент, и тогда могут вообще ни одного не насчитать туриста.
Зато у нас есть хорошие новости. Мы теперь знаем, какое вино любит подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.
Из боярышника?
Нет, вы представляете, вот оказалось, что все эти флакончики из-под боярышника, которые украшают Крым последние годы, это не его мода и веяние.
Не, он не любит это,
нет,
да?
Не любит.
А что он любит на самом деле?
Любит он вина Массандры. Об этом он заявил после вручения наград первого винного конкурса имени Льва Голицына, который прошел на этой неделе в Крыму. И вот я процитирую Аксенова. «Здесь как раз на вкус и цвет товарища нет. Я за Массандру. Я просил уже Сергея Ивановича, это зампред Госдумы соседней России Сергея Неверова, записать нас в дегустационную комиссию. Создают такую по стране», сказал Аксенов, отвечая на вопрос журналистов о своих предпочтениях. То есть он не сказал, что он любит красное или белое, сухое или
он
сладкое.
Он хочет просто он хочет на шару вино пить. Ну, понятно, в принципе,
ну,
да?
Я думаю, он хочет пить вино скорее по формату, как его пил Путин, когда для него специально было вскрыто коллекционное марочное вино из подвалов Массандры.
Ага. Была херес для Фронтера, урожая 1775 года. Стоимость одной бутылки оценивается в 100 тысяч долларов.
Да. Именно из-за этого, кстати, из-за этой бутылки над директором крымского винзавода Массандры Яниной Павленко в Киеве с 2016 года открыто дело, идет
еще одно дело.
Да,
потому что напомню, что она депутат, еще помимо всего прочего, она депутат была Верховной Рады Автономной Республики Крым, еще и поэтому она находится, опять-таки, под украинским следствием.
Но это не все новости крымского виноделия. Я читал уже много реакций на эту новость, которую мы сейчас озвучим, потому что крымское вино собираются продавать в аэропортах и на вокзалах. И тут комментаторы в интернете делятся на две категории. Одни говорят о том, что по-другому не полетишь, пока ты не напьешься, вот, о том, что это специальная мера.
Ну люди... да, там же суперджет вот этот летает, российский самолет, почему, да, надо на нем лететь.
Был бы верующим, перекрестился бы. А другие говорят о том, что, а куда его еще деть? Вот, меня волнует другой вопрос. Его продавать собираются на ЖД-вокзале Симферополя, например.
Ну это логично. Вот. Слушай, ЖД-вокзал уже 5 лет фактически не работает, поэтому помещение простаивает. Надо сделать там срочно наливайку. Аксенов пойдет работать в дегустационную комиссию. По дорогим винам у них есть Путин. Все, будут напиваться с утра и до вечера.
И потом у них как раз таки и поедут поезда. У них не Белочка будет приходить, а поезда будут ехать.
Поезда будут ехать. Ну, там, глядишь, как бы, да, и поезда поедут. А что еще люди говорят вообще по этому поводу?
По этому поводу, ну...
По поводу вин.
По поводу вин, на самом деле, людям они не очень нравятся, потому что было и в наших эфирах было много новостей о том, что в Крыму до 60-70% вина, которое продается, это контрафакт, это ненормальное вино, и второе, что, ну, дорогое просто. На самом деле стали очень дорогие вина, я вот сравнивал цены крымских вин с европейскими винами, и вот если выпить вина где-нибудь в Италии или в Германии, это всего пара евро, да, то в Крыму это будет в районе 5, 8 или даже 10 евро минимум за бутылку, и это как-то уж прям слишком дорого. Тут я согласен с туристами, которые возмущаются, что в Крыму дорогие цены.
Ну, видишь, вот, наверное, поэтому господин Путин, когда он в 2016 году пригласил в оккупированный Крым Сильвию Берлускони, он там его напоил вином и сказал, что вот эта бутылка стоит 100 тысяч, чтобы тот понял вообще, как дорого вообще ему приходится, как дорого ему вообще может обойтись отдых в Крыму.
Тот возвращается и говорит, ребята, не едьте отдыхать в Крым.
Там бутылка вина стоит 100 тысяч евро или долларов.
Без штанов останетесь, но вы не останетесь, дорогие радиослушатели, без нашего прекрасного радиоэфира. Мы вернемся к вам буквально через несколько секунд. Крымский пармезан.
В эфире радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа. Крымский пармезан. Известные журналисты.
Павел Казарин, Александр. Александр Янковский,
Станислав Юрченко,
Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский и Станислав Юрченко. И мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными событиями, которые случились, случатся или никогда не случатся на территории оккупированного Крыма. Ну, вот, например, первая новость. Во всяком случае, да, пока что отменили поезда, которые уже вроде бы как бы запустили по мосту через Керченский пролив. Поезда российской железной дороги, которые должны были приехать из Петербурга и Москвы. В социальных сетях появилось уже даже расписание этих поездов. Якобы оказалось, что вот там надо будет около 33-34 часов трястись из Москвы в Симферополь.
Ну, то есть из Москвы мы выезжаем в 23:44, приезжаем в Симферополь в 8 утра 50 минут. Но не в этот день, да. А на следующий день.
Даже не на следующий, а через сутки.
Через сутки,
то есть,
да.
Ты две ночи проводишь фактически в поезде, прежде чем приехать в Симферополь. А из Питера, из Петрограда этого, из Петербурга, как этот вообще там город? Северный, вот российские, там вообще надо ехать 42 часа 25 минут, то есть почти двое суток. Ну, уже, слушай, опровергли уже эту информацию.
Опровергли, да.
Сказали, что это расписание не соответствует действительности.
Потому что слишком мало времени. Дольше они должны ехать, чтобы навсегда отбилось любое желание повторить эту поездку. Если так представить, 42 часа плюс 42 часа, это у нас получается уже сколько? 84, да, часа?
Да.
Это сколько?
Это больше трех суток.
Трех суток получается. Получается, 3,5 дня в дороге. Мы берем стандартный отпуск, это 7 дней, из них, получается, 3,5 дня уходят на то, чтобы побыть в поезде. Еще мы минусуем где-то полдня на то, чтобы там разобрать вещи, собрать вещи, заселиться, там, добраться с вокзала на вокзал. Получается, что уходит целых 4 дня минимум только на дорогу. Остается всего 3 дня для того, чтобы отдохнуть, например,
ну
в Севастополе.
Ну и хватит, в принципе. Можно даже из поезда не выходить сразу, а ехать обратно.
А считаются ли люди туристами, находящимися... крымскими туристами, пока они едут все те 80 часов в поезде. Почему?
Нет. Ну, потому что...
А Вадима Волченко, если мы спросим, что он скажет?
Он скажет, что даже... Он посчитает даже тех, которые просто едут просто по... вот в этом поезде, который идет в Крым, но где-нибудь сойдут на полустанке, на полпути. Он их все равно посчитает в качестве крымских туристов. Ну, такая вот должность у человека. Смотри, но самое интересное же во всей этой ситуации вот что. Дело в том, что эти все поезда раньше, вот московские поезд, он в Симферополь ходил меньше суток, даже до 2014 года. И тут мне возникает вопрос, а что выиграли от всего этого, от оккупации Крыма, что выиграли россияне?
Значит, распил бюджет
на Москву. А они, значит, в полтора раза дольше теперь будут дальше и дольше будут добираться до Симферополя.
Так еще и все там теперь в три раза дороже. И вот зачем ехать из мест, когда раньше не приезжали, все было в три раза дешевле, и да, можно было себя чувствовать очень комфортно и вольготно, покупая, я не знаю, на рынках очень дешевые, прекрасные, свежие, вкусные фрукты и овощи, пахлаву, медовую, вот, креветки и все остальное по смешным ценам.
Понимаешь, Стас, почему этих людей тянет в Крым? Потому что вот у них на родине, вот если бы ты жил бы в таком населенном пункте, вот с такими названиями, сейчас тебе перечислю, ты бы не задавал бы такие вообще вопросы, почему ты хочешь уехать оттуда.
Я из Керчи, попробуйте меня запугать.
Смотри, вот такие, да, я сейчас попробую. Например, такие названия российских населенных пунктов, как Бухалово, Палево, Машонки, Виногория, Мутный материк, Хохотуй, Мухоудеровка. Вот эти все населенные пункты, они участвовали или участвуют в российском конкурсе на самые веселые названия населенных пунктов. И в этом году, да, Обхохой.
Скажите, они специально называют свои поселки так, чтобы поучаствовать в конкурсе, или люди и вправду живут всю жизнь?
Люди, но пытаются уехать, но не у всех это получается. Смотри, и в этом году решили в этот конкурс также включить один из поселков, один из населенных пунктов, так скажем, да, одну из местностей Крыма. Вот вы решили включить в этот конкурс соседней России. И вышел
приятное
финал
свидание,
этого
России. Скажите. Это оно? Нет.
Еще скажи какой-нибудь, приятное свидание, что ж тут такого необычного? Ну, приятное свидание, приятное, красивое название, в принципе.
Хорошая история.
Симферополь, Евпатория. Нет, не подходит. И Севастополь даже не подходит. Ялта, я вот думаю, что Ялта бы подошла бы, конечно.
Но... Саки, Саки, это Саки, точно, это Саки.
Может быть, но нет. Блин, на самом деле такое? Это называется Сахарная Головка. Это поселок в Севастополе.
А это серьезно, между прочим, это серьезная заявка на победу, я бы сказал. Да.
Но, не знаю, в прошлом году победил поселок российский под названием Чуваки.
О, это круто.
Поэтому у Сахарной Головки, я думаю, никаких шансов нет. Ну, хотя я не знаю, что вообще россиян веселит. Люди такие очень, мне крайне непонятные.
Ну вот на самом деле крымские экскурсоводы считают, что вот они не уверены, что крымским селам нужна такая вообще популярность. Цитата, трудно сказать, нужна ли такая известность селам и поселкам, если среди них нет таких, которые ориентированы на туристов, а другим слава принесет только множество проезжающих мимо и заезжающих в село автомобилей, считает крымский экскурсовод Елена Мельникова. Местами туристическая нагрузка очень высока, иногда просто хочется некоторые места спрятать. Но я вот тоже понимаю, то есть люди будут приезжать же только зачем? Чтобы надо, сделать
правильно,
селфи.
Надо прятать головку, надо прятать. Я полностью согласен. Сахарную головку тем
надо
более.
Прятать.
А тем временем, что у нас еще интересного? В Крыму на этой неделе обзавелись головами несколько сразу российских администраций оккупированного полуострова. В том числе Феодосия, Джанкой,
Симферополь
на прошлой неделе, да, и также несколько районов. Ну, в общем, весь этот спектакль под названием на всенародные выборы глав администрации, он обещает его обещают закончить до 8 ноября этого года. Там же вот в чем, почему я называю это спектаклем, потому что на самом деле определяет, кто будет руководить российской оккупационной администрацией того или иного города или поселка, такие ряженые люди, которые сидят и с умным видом что-то записывают, вот этих кандидатов, которые, да, подали свои кандидатуры для участия в этом конкурсе, хотя на самом деле все прекрасно понимают, что кандидатура уже определена, и она будет так, на кого укажет Аксенов. Но в этом году господин Аксенов предложил крымчанам вот как бы поучаствовать в этом празднике демократии, нет, не прийти на российские выборы, потому что на этот призыв господина Аксенова 8 сентября, напомню, Россия проводила на территории оккупированного Крыма свои выборы. Эти выборы незаконны, они не признаны Европейским Союзом, Украиной, Соединенными Штатами Америки и другими странами. Так вот, на эти выборы пришло меньше 30% крымчан.
Это что, учитывая большой админресурс и учитывая тех людей, которые участвовали в этих выборах и их семьи.
Это учитывая даже огромное количество военных российских, которые находятся на территории Крыма.
И которые не имеют возможности не прийти на эти выборы.
Так вот, пришло меньше 30% людей. И теперь господин Аксенов, чтобы хоть как-то, значит, легитимизировать себя в глазах крымчан, говорит, давайте мы сделаем вам вот на сайтах городских администраций районных, мы сделаем такую голосовалочку, и там напишем вот фамилии тех или иных кандидатов, а вы сможете в интернете проголосовать. Ну, вот, например, в моем родном городе Феодосии до самого начала такого конкурса так и не появилась такая голосовалка, то есть все это осталось пшиком таким. И это заметил, знаешь, это заметил на самом деле не только я. Это заметил господин Владимир Константинов. Это глава подконтрольного России Крымского парламента. Он раскритиковал эту инициативу Сергея Аксенова, который под названием «Твое правительство», и сказал, что это пустая идея, доверия у власти достаточно, публичности у нашей истории достаточно. Вот об эти слова привело издание «Крым-Информ».
Негоже холопам бояр выбирать, больше, слышится мне в этой фразе.
Ну, так оно и есть. Вот он сказал, что жители Крыма не могут объективно оценить претендентов на посты министров из-за недостаточной информированности.
Ну вот тут я с ним согласен, это правда.
У них нет всего объема информации. Должен решение принимать тот, кто уполномочен и у кого есть компетенция разобраться, хороший человек, администратор или плохой. Но что самое интересное, ты знаешь, что на этой неделе уже за цитирование этих слов вот этот ресурс «Крым-Информ», который называют подконтрольным непосредственно господину Аксенову, он уже извинился перед Владимиром Константиновым за его слова, якобы. То есть, он неправильно поняли вообще Владимира Константинова. Знаете, и тут мы начинаем понимать, кто вообще в Крыму главный. Глава Крыма или Владимир Константинов?
Владимир Константинов. Вы понимаете, я даже понимаю, почему он выступил против этих голосовалок. Ну, не гоже, чтобы на сайтах висели голосования, в которых приняли участие 5-6 человек, те самые кандидаты, и все. Потому что,
а на ботов, знаешь, деньги тратить как бы...
Не камильфо.
Хотя можно было бы, в принципе...
Боты, все деньги на ботов потрачены на наши прекрасные радиоэфиры. Мы видим их, мы видим все ваши комментарии в ютубах и фейсбуках. Потому что крымский пармезан можно не только слушать на радио, но и посмотреть. посмотреть в Ютубе, как мы выглядим, какие мы, как мы молоды и красивы,
о,
как
да.
Кафа и Пантикопей.
Смотри, господин Константинов, похоже, остается не только самым влиятельным крымчанином, но также и самым состоятельным
в крымском парламенте. А это же разве не равнозначно в данном
случае? Ну, не всегда.
Случае?
Ты знаешь, не всегда. Господин Путин, говорят, вообще очень небогатый человек.
Он очень небогатый, да. Вот у него племянник есть, случае. Который живет в доме, где туалет даже на улице, а при этом имеет состояние в огромное количество миллионов рублей. Я не буду озвучивать точную
миллиардов,
сумму.
Миллиардов,
миллиардов рублей.
Простите, наверное, понимаешь, почему? Потому что, когда ты полностью забиваешь свой дом деньгами, то забивается у тебя и туалет, в том числе, деньгами, и ты можешь только ходить уже тебе негде ходить в туалет в твоем доме, ты должен ходить на улице. Поэтому, знаете, поэтому, дорогие наши радиослушатели и зрители, много денег – это большие проблемы. Зачем оно вам?
Не нужно оно. А вот у Владимира Константинова доходы почти 7 миллионов рублей. Да, это он официально заработал в прошлом году. Согласно открытым официальным данным, подчеркну, с 2014 года его доходы на госслужбе у России постоянно растут. Вот год проходит, доходы выросли. Год проходит, доходы выросли. Затем Константинов успел сменить квартиру, автомобиль. В 2014 году он владел только квартирой площадью 60 квадратных метров, а теперь у него уже новая жилплощадь на 95 квадратных метров.
Я не знаю, как он вообще может разместить все эти 7 миллионов рублей на жилплощади в 95 квадратных метров.
Кстати, тем более в рублях-то.
Да, сам Владимир Константинов, заслуженный строитель Украины, на минуточку, он основатель строительной корпорации «Укрросбуд», а до российской аннексии Крыма был постоянным участником рейтинга богатейших украинцев. В 2013 году украинский журнал «Фокус» оценил его состояние в 118 миллионов долларов. На минуточку, 118 миллионов долларов, это по нынешнему курсу, это почти больше 700 миллионов рублей.
Вот вы об этом сказали, я сразу вспомнил высказывание еще с времен Древней Греции о том, кем же лучше быть, да, вторым человеком в городе или первым на деревне. И вот, учитывая то, что вот вы сейчас произнесли, я прекрасно понимаю, что Владимир Константинов выбрал все же быть первым в деревне, потому что в украинские списки он больше не попадет никак.
Знаешь,
в российские списки ему, ну, совсем далеко, вы же понимаете, он явно никак не сможет войти в список 200 богатейших людей России. А вот в Крыму, да, как мы читаем, он самый первый, так что это очень показательная история.
Ты знаешь, в украинских списках он также находился и в списках одних из самых больших должников. Но, во всяком случае, эта компания «Консоль», она имела много долгов перед украинскими банками.
Ну, хорошо.
А сейчас он находится в списках разыскиваемых лиц.
Да.
И еще одна интересная новость. О, слушай, ты знаешь, мы все вот так как-то про Крым, про Севастополь. Давай про город Ялту немножко расскажем.
Ой, там было так круто. В общем, ялтинцы наконец осознали, что происходит в Крыму. Объясняю. 26 октября в Ялте отметили Российский день моряка-надводника. В этот день на Ялтинской набережной демонстрировали, нет, не успехи туристического сезона, нет, не новую какую-нибудь постановку на ледовом катке, что там уже производили несколько раз. Там демонстрировали системы залпового огня «Град» и тяжелую артиллерию армии Российской Федерации. Вся эта груда железа резко контрастировала с курортной атмосферой города.
Почему? Слушай, ну я не вижу никакого контраста. Когда, слушай, на оккупированной территории должны быть пушки, танки, автоматы, как бы. Ну, что тут резкого контрастирования какого-то?
Ну вот, почему-то жители Ялты этого не понимали. Сейчас они все еще чуть в шоке от увиденного и в социальных сетях понаписывали такого, что просто, ну, явно чувствуется, что у некоторых волосы дымом, потому что люди уже пишет о том, что нам не нужна Ялта курорт, нам Ялта военную базу подавать. Другие, в Севастополе пусть выставляют, у нас пусть будет без военной техники, много другого, чего есть детям показать. Каким боком Ялта к военным праздникам, пишут в соцсетях. И вообще тут, мне нравится вот от Анны Мажоловой, мы сегодня прогулялись мимо этого кошмара, действительно жуткое зрелище, нашли чем гордиться. Вот.
Нет, подожди, я не понимаю. Вот зашел корабль этот, да, корабль, военный корабль зашел, а там на нем, там сколько, 50 туристов. Это целых 50 туристов пришло в Ялту.
Александр, раньше приходили круизные лайнеры, на которых было куда больше, чем 50 туристов. Ялтинцы, они шумные, они понимают, что с табличками жилье у моря...
умные.
Ну, жилье у моря они стоять не будут, ага, перед военным коридором. Там всего 50 человек, будь там 500, резон бы еще был. А так, зачем им подниматься? Тем более военные
подниматься
вряд ли будут снимать жилье.
Все, убедил. Это программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Станислав Юрченко вместе с вами. Мы продолжим нашу программу через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Крымский пармезан, Александр Янковский, Станислав Юрченко и самые интересные, веселые или забавные новости за эту неделю. И вот новость из разряда «Невероятно, но факт». В этом году крымчане стали реже пить. Верите вы этому или нет, Александр?
Я не знаю. Слушай, после того, как подконтрольной России крымские чиновники заявляют каждый год, что на несколько миллионов возрастает количество туристов, то почему бы не поверить еще и в это, да? То есть, чем больше туристов, понимаешь, чем больше туристов, да? Туристы что делают? Ну, пьют. Они на отдыхе пьют. А тут там говорят, что якобы в Крыму потребление алкоголя снизилось. С начала года. В два раза. То есть, получается, что приехало много туристов, пили много вин, там, портвейна, я не знаю, какого-нибудь там, хереса, водки, коньяка, там, еще чего-то, все это пиво, много пива, все это пили, а по итогу получилось, что в два раза меньше, да?
Это получается, что...
А при этом, то есть, подожди, приехало туристов в несколько раз больше уже фактически, да, а при этом выпито в два раза меньше. Я должен этому поверить.
Да. Ну, почему?
Хорошо.
Ведь об этом сообщает министр здравоохранения региона российский Игорь Чемоданов, выступая на совещании по реализации нацпроектов. И при этом, в два раза ровно снижается потребление алкоголя. Что тут может быть?
То есть смотри, за 9 месяцев он говорит, что розничная продажа алкоголя на душу населения снизилась в два раза, до 2 литров 650 миллилитров на человека.
То есть имеется в виду за 9 литров? Месяцев.
Это за 5 месяцев. Ты можешь себе представить туриста, который выпил всего лишь 2 литра алкоголя?
Нет, не могу, потому что я за неделю в Италии выпил 11 литров.
Ну, ты молодец, конечно. Ну, как бы... Слушай, не все, конечно, такие умные и красивые, как ты, но мне тяжело все равно представить, чтобы турист какой-то всего лишь 2 литра алкоголя выпил за время своего пребывания в Крыму.
Я знаю, почему.
Почему?
Потому что вы из Феодосии. А в Феодосии винные реки текут прямо. Вы даже не воспринимаете алкоголь как нечто вот эдакое. Okay, у вас просто вот выходишь на улицу,
у нас
зачерпываешь кружечкой и идешь попиваешь.
Да, у нас, наверное, родился Дионисий вообще.
Дионисий?
Да, и вот он там, где своим посохом как-то так ударил, и вот оттуда полились винные реки.
Часто вы Сатурналии проводите, Александр?
Практически мы их постоянно, мы их не заканчиваем. В Феодосии возле моря образовались винные реки неизвестного происхождения. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Они предполагают, что вот такого цвета, такой как бы розово-фиолетовый, вода приобрела из-за выброса винзавода. Давайте послушаем кусок сюжета от севастопольского телеканала. Я им, конечно, не очень доверяю, как любой феодосиец этим севастопольцам, но вот другого видео у нас нет.
В Феодосии в районе центральной городской набережной появилась багровая река с запахом алкоголя. Винный поток сходил по ливневке прямо в море. Видео, на котором запечатлена скорее человеческая оплошность, нежели аномалия, сделал крымский юрист и общественник Александр Талипов в воскресенье 27 октября. Опубликовал в социальной сети Facebook.
Да, он опубликовал видео и подписал: «Молочная река, кисельные берега, это уже не то. Феодосия запускает новый бренд «Багровые реки». Видео снято в 12 часов дня, стоит винный запах. Судя по всему, какой-то винзавод. Интересно, какой? В черте Феодосии есть только один», — ехидно замечает Талипов. «Слил в ливневку винноматериалы. Ждем заявления, что это после дождя экологически чистая водица с травками».
Слушай, на самом деле, я не знаю, чем он недоволен. Это же такое туристическая аттракция, это место вообще паломничества туристов может стать. То есть вот как там все думают в Крыму, как же добиться там 10 миллионов туристов? Люди скажите им просто, вот там винные реки текут, я не знаю, боярышниковые берега, и все поедут сразу же, моментально, все фанфурье России соседи приедут в это как бы святое для них место.
Ответ нет, потому что другой блогер российский, Александр Горный, вечером в понедельник уже съездил на то место и вот что написал: «Тем временем я приехал к набережной и посмотрел, что происходит. Фиолетовая жидкость больше не льется, но льется вода с запахом дерьма. Это означает, что ситуация стабилизировалась».
Да, это означает, что...
Это у вас так в Феодосии все заведено?
Нет, у нас заведено вообще все хорошо. Вот, ты видишь, это просто российский блогер так видит картину. Надо видеть, что это фиолетовая жидкость.
На самом деле, мне очень... Я посмотрел это видео на странице Александра Талипова и полез комментарии читать, что же там пишут люди. Мне понравилось несколько комментариев. Самое главное о том, что, кстати, цвет ушел, но градус, видимо, никуда не делся. На набережной реальный орнитологический ажиотаж. Птицы мира десантниками лезут в сброс, слегка бухнувшие голуби летают с дикой скоростью, аки-утки неистово вибрируя крыльями, но раздерутся. Загульное ликование и удалой кураж явно чувствуются. Птицы впервые ощутили себя отдыхающими.
И это правильно. Я тебе даже скажу больше. С этой новостью может только, ты знаешь, ну вот сравниться еще одна новость. Но она, слушай, она на самом деле это не крымская новость, но давай мы как вот мостик проведем, не мы провели этот мостик, да, это Керченский мостик, по которому планируется ходить поезд из Петербурга в Крым.
Мостик,
а потом...
это кот, Александр, да, не забывайте, мостик это хорошо кота.
Смотри, дело, но мы обязательно должны рассказать про эту новость, потому что если это началось в соседней России, это очень скоро может докатиться до оккупированного Крыма. В городе Санкт-Петербурге. Это, напомню, на минуточку.
О двух часах езды на поезде
от Симферополя. От Симферополя.
От Севастополя.
Ладно. Значит, это на минуточку, это несколько столетий была столицей соседней России Санкт-Петербурга. Так вот, там люди придумали новый способ, как бороться с тараканами. Я сейчас надеюсь, уважаемые домохозяйки и домохозяева, вы сейчас возьмете ручки и запишите этот способ. Это очень эффективный, кстати, способ. Так вот, смотрите, для того, чтобы вывести из дома тараканов, вам нужно провести крестный ход.
Что?
Крестный ход.
И они все сбегут в Крым?
Я не знаю. Значит, жители одного из домов в Санкт-Петербурге, отчаявшись в безуспешной борьбе против домашней заразы, решили привлечь Бога к спасению их от напасти, передает сайт «База». Автор объявления призывал жильцов дома выйти с иконами на улицу, чтобы помолиться об избавлении святому мученику Трифону и самому Господу. Теперь цитата. «Дорогие соседи, жильцы дома 4, корпус 1. Каждый из нас вот уже несколько лет пытается бороться с проблемой, мешающей нам спокойно, имя которой... жить спокойно, имя которой тараканы. С этими созданиями уже не справляются все современные ловушки и дихлофосы. От одной квартиры мы гоняем к другой, но они не собираются покидать наш дом. Просто человеческими усилиями мы не можем избавиться от них. Нам нужна помощь единственной силы, способной их прогнать, помощь Господа, Творца и Создателя всяческих». Вот так вот, ну, понимаешь, как бы.
И, это интересно, хорошо.
Да, Нева Today сказала, что, вот, сообщила, что этот крестный ход все-таки состоялся. Правда, в нем приняли участие всего два человека. Но они не пишут, сколько приняло в нем участие тараканов. Они же тоже, может быть, вышли на такое мероприятие.
Дорогие друзья, слушайте, вы можете проверить этот способ и потом написать нам, работает или нет.
Да.
Зато мы хотим еще узнать одну вещь. Разберутся ли с пробками в Ялте? Потому что для этого придумано несколько, ну, я не скажу иначе, экстравагантных решений.
Крестный ход.
Круче, Александр, круче.
Что ж может быть круче для избавления от пробок?
Водные такси, канатные дороги и трамваи. Сразу три способа. Я уже себе представляю,
водные,
как Ялте...
Водные трамваи?
Водные такси.
Водные такси,
да,
так.
Да, водные такси, канатные дороги. То есть я уже представляю, как ялтинцы а-ля мартышки карабкаются по деревьям, без оскорблений, дорогие жители Ялты. Оскорблять их можно за другое, за большие цены, уж простите. Забираются на деревья и по канатным дорогам от одной улочки к другой,
по
на работу, с работы.
По канатам, да. Слушай, ну это... Нет.
Обезьянка, подожди, которая сбежала...
Стоп, подожди. В твоей вот этой картине мира есть неправильный фундамент. Ты говоришь, ялтинцы взбираются и спешат на работу.
Точно.
Извините, дорогой Стас Юрченко, но это уже как бы вот посыл такой не совсем верный. Теперь смотри еще один момент. Вот канатную дорогу, я считаю, что канатные дороги в Ялте надо развивать. Потому что, во-первых, смотри, проезд в каждой кабинке можно тогда трудоустроить уже ялтинцев там.
Обелечивать.
Ну, обелечивать, чтобы там же он не может переходить из кабинки в кабинку. Вот представь, вот это... Ялтинская канатная дорога, которая ведет снизу и до самого верха. Там на двух человек она рассчитана, эти кабинки, максимум на трех. Там в каждую кабинку посадим по кондуктору, он будет обелечивать пассажиров, это с одной стороны. Во-вторых, это место, опять-таки, эти кабинки, они же ночью не ходят, их можно сдавать в качестве жилья.
Гениально.
И практически на ровном месте заработали много денег.
Хорошо, а водное такси?
Водное такси.
Да.
Ну, ты знаешь, что автомобили, они плохо вообще плавают в воде. В воде тем более. а в морской воде они ржавеют. Поэтому я не думаю, что это хорошая идея. Хотя, опять-таки, смотри, можно же считать, что надувные матрасы, можно же их обозвать водным такси.
Вполне.
И все, и как бы уже все, проблема решена. Только надо кассовый аппарат и таксометр поставить на каждом матрасе.
Трамваи. Трамвайные пути проложить по всей Ялте. Как вам такая идея?
Я не знаю. А кто это предложил вообще?
Предложил это все прекрасные ялтинские чиновники. Депутат парламента Крыма Валерий Коваленко вот считает, что задействовать нужно активнее водные виды транспорта. Это по примеру Турции. Вот хотят организовать водное такси. Вообще это, то есть, есть целый комплекс предложений, которыми хотят разгрузить как раз-таки Ялту от пробок. Потому что их там стало слишком много, считают жители Ялты. Ну, на самом деле, мне непонятно, чему они жалуются.
Не, я не понимаю, куда они втиснут трамвайные пути в Ялте. Несповедимы ялтинские пути трамвайные, тем более.
Ну, они, смотри, кстати, в историческом центре их разместить.
Да, но там же никогда не было трамвая.
Ну и что?
Но эти люди, у меня такое впечатление, что вообще люди не совсем понимают, что такое Ялта.
Александр, там...
То есть, и сколько там...
Слушай, там систем нет... залпового огня ГРАД тоже не было на набережной, они же появились.
То есть, просто вот проложить, не знаю, от бывшего этого Макдональдса и до гостиницы Рианда проложить какую-то трамвайную ветку, и все.
Я вот теперь понял, зачем же там была все же военная техника. Она не просто так там постояла. Она готовилась к прокладке, да. Дом стоит исторический на пути. Да, снесем.
Ну, слушай, ну нет места в Ялте уже даже для того, чтобы построить новые дома. А тут хотят проложить какие-то еще трамвайные пути. Я, кстати, хочу напомнить нашим радиослушателям, что на этой неделе стала известна инициатива крымских чиновников о запрете строительства новых домов на территории Большой Ялты и Алушты. И якобы новые дома не будут, ну, разрешать строить, а будут разрешать делать только реновацию, а исключение сделают только для санаториев и пансионатов. Но у меня есть предположение, что новые дома все-таки будут появляться, просто их будут теперь называть санаторий-пансионат такого, как бы, квартирного типа.
Подождите, Александр, а знает ли об этом премьер-министр Среднероссийской Федерации Дмитрий Медведев?
Я думаю, что знает.
Тогда почему он подписал закон о появлении как раз-таки в Большой Ялте, что уже там выделили место под игорную зону? Это же Коцавелли. Коцавелли — это Большая Ялта, то есть казино-то построить нужно, закон, ну, то есть бумаги уже подписаны, место определили. Аксенов обещает, что через 2 года, ну, до 2021 года уже появится та самая игорная зона. То есть, ну, простыми словами, казино. Казино будет. И вот как они тогда смогут строить, если строительство запрещено?
Ну, отели, пансионаты. Санаторий для зависимых от игр. Это что же санаторий?
Ну...
Они смогут. Вот поверь мне, Стас, как бы, они смогут. Во-первых, смотри, мы разговаривали, опять-таки, на этой неделе с экспертами. Они говорят, что вот запрет на строительство, он связан, скорее всего, с тем, что российские компании в 2014 году, очень многие строительные такие девелоперские компании, они зашли в Крым в проекты по строительству нового жилья на территории вот Большой Ялты и Алушты. И настроили там на самом деле много жилья, но оно стоит в массе своей не распроданное. Так вот, если сейчас вот они говорят, что могли занести там этому господину Медведеву какой-то чемоданчик, чтобы появилось соответствующее решение, например, да, вот... Это вот их такие предположения. О запрете строительства нового жилья на южном берегу Крыма. Для того, чтобы вот распродать хотя бы вот это жилье, которое осталось. Ну, и, собственно говоря, оно тогда действительно, может быть, еще и подрастет даже в цене.
То есть это хитрый такой способ подавить конкуренцию.
Да.
Никто не строит, выбора нет, селитесь там.
Потому что все равно на самом деле строить будут. И опять-таки нам люди говорят о том, что строить будут, просто будут строить избранные, а не те, кому хочется.
Друзья
это
Путина.
Раз, да, ну, например. Или там друзья Аксенова и Константинова, если это их кусок пирога, наделенный из Москвы. И если будут строить, то будут строить, как это уже и было раньше, под видом, вот когда действительно действовал в украинское до 2014 года такой вот украинский запрет на строительство жилья возле берега моря. Так вот, обходили этот запрет тогда таким образом, что строили дома и называли их, что это не дом жилой, да, это там санаторий какого-нибудь там семейного типа. Так вот, это тоже, может быть, сейчас вот такая же будет ситуация, которая будет подаваться, как что это не жилой дом, а это там санаторий у нас просто такой квартирного типа или пансионат квартирного типа.
Хитро, хитро. Вполне по-ялтински, что я могу сказать. Это были очень интересные новости, которые мы смогли найти из Крыма. Это не все новости, поверьте нам. Еще больше их на сайте Крым Реали, еще их больше будет в наших следующих выпусках. Слушайте «Крымский пармезан» еженедельно, слушайте утренние эфиры радио «Крым Реалии» каждый день на территории Крыма с 9 до 10 утра, вечерний эфир с Ильгизом Александром Янковским 19:30, тоже каждый будний день. Да-да-да, слушайте нас. С вами были Стас Юрченко, Александр Янковский. «Крымский пармезан» прощается с вами, но мы вернемся.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Всем привет, с вами Стас Юрченко и «Важное из Крыма». Мы собрали все самые интересные новости, прозвучавшие в эфирах «Радио Крым Реалии» за неделю. Строительство моста через Севастопольскую бухту приостановили. В то же время приостановили строительство автомагистрали «Гераклейская Ракада». Об этом всем сообщил российский исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев. Он сообщил, что строительство моста, соединяющего две части Севастополя, это действительно важная проблема. Но в городе сейчас хватает и других проблем, которые решать актуальнее. Как же будут решаться транспортные проблемы Севастополя? Обо всем этом говорили с экспертами в эфире «Радио Крым Реалии».
У нас есть комментарий господина Развожаева, давайте послушаем.
Предварительно даже был сделан технологический ценовой аудит проекта. Там сейчас, вот не ошибусь, то мост ориентировочно подобный через бухту может стоить порядка 40 миллиардов, а Гераклейская Ракада, вот эта вот часть, значит, которая должна к нему примыкать, развязывать, соответственно, центр, порядка 30 миллиардов. Мне кажется, что как план развития города, это, ну, имеет место быть, но это точно не вопрос, там, условно говоря, ближайшего будущего.
То есть Севастопольская бухта делит город на две части. Южную сторону и северную сторону. Там живет около 40 тысяч человек. Строительство моста могло бы дать стимул северной стороне. Первая проблема связана с финансированием, потому что стоимость самого моста оценивается в 40 миллиардов рублей, плюс сам мост без транспортных подходов к нему, да, без интеграции его в транспортную систему города, он не имеет никакого смысла, и транспортные подходы оценили еще, по-моему, в 35 миллиардов рублей, то есть общая сумма превысила 1 миллиард долларов, заложенная в смету строительства моста. Соответственно, стоит вопрос, где взять эти деньги. Дмитрий Овсянников в начале этого года, в связи с тем, что истекает срок действия РЦП, а такие деньги можно найти только в РЦП, предложил новую инициативу создать концепцию и комплексную программу развития Севастополя, которая будет действовать после окончания срока РЦП и будет финансироваться из российского федерального бюджета. По этой программе собирались предложения, делалась концепция, и там в том числе фигурировал и мост, и строительство транспортных подходов к нему.